Слова Магга напомнили мне о религии. Будучи материалистом, я никогда, разумеется, не относился к религии серьезно. Но теперь, потрясенный смертью Тока, я вдруг задумался, а что представляет собой религия в стране водяных? С этим вопросом я немедленно обратился к студенту Раппу. У нас есть и христиане, и буддисты, и мусульмане, и огнепоклонники, — ответил он. Наибольшим влиянием, однако, пользуется все так же называемая современная религия. Ее называют еще религией жизни. Возможно, религия жизни — не совсем точный перевод. На языке кап это слово звучит как куэмуча. Окончание ча соответствует английскому изм. Корень же куэмал, слово куэму, означает не просто жить, существовать, но насыщаться едой, пить вино и совокупляться. Следовательно, в этой стране тоже есть общины и храмы. В этом нет ничего смешного. Великий храм современной религии является крупнейшей постройкой в стране. Хотите пойти посмотреть? И вот в один душный туманный день раб гордо повел меня осматривать великий храм. Действительно, это колоссальное здание, раз в 10 грандиознее Николаевского собора в Токио. Мало того, в этом здании смешались самые разнообразные архитектурные стили. Стоя перед этим храмом и глядя на его высокие башни и круглые купола, я ощутил даже нечто вроде ужаса. Они словно бесчисленные пальцы тянулись к небу. Мы стояли перед парадными воротами, и как ничтожно малы мы были по сравнению с ними. Мы долго смотрели, задрав головы, на это странное сооружение, похожее скорее на нелепое чудище. Залы храма тоже были громадны. Между коринфскими колоннами во множестве бродили молящиеся. Все они, как и мы с Рапом, казались здесь совершенно крошечными. Вскоре мы повстречались с огбенным пожилым Каппой. Рап, склонив голову, почтительно заговорил с ним. «Весьма рад видеть вас в добром здравии, почтительный настоятель». Старец тоже отвесил нам поклон и также учтиво отозвался.
«Если не ошибаюсь, господин Рап, надеюсь, вы тоже...»
Тут он, видимо, обнаружил, что у Раппа сгнил клюв и запнулся.
Во всяком случае, я надеюсь, что вы не очень страдаете. Чему обязан?»
«Я привел в храм вот этого господина», — сказал Рап. «Как вам, вероятно, уже известно, этот господин...» И Рап принялся пространно рассказывать обо мне. Кажется, этими своими объяснениями он старался, помимо всего прочего, дать понять старцу, что от посещения храма в последнее время его отвлекали сугубо важные обстоятельства. И вот, кстати, я хотел бы вас попросить показать этому господину храм. Милостиво улыбаясь, настоятель поздоровался со мною, а затем молча повел нас к алтарю в передней части зала.
«Я с удовольствием вам покажу все», — заговорил он, — «но боюсь, что не смогу быть вам особенно полезен. Мы, верующие, поклоняемся древу жизни, которое находится здесь, в алтаре. Как изволите видеть, на древе жизни зреют золотые и зеленые плоды. Золотые плоды именуются плодами добра, а зеленые — плодами зла».
Я слушал его, и мне становилось невыносимо скучно. Любезные объяснения настоятеля звучали как старая заезженная притча. Разумеется, я делал вид, что стараюсь не пропустить ни единого слова, но при этом не забывал время от времени украдкой озираться, чтобы разглядеть внутреннее устройство храма. Коринфские колонны, готические своды, мозаичный мавританский пол, молитвенные столики в модернистском стиле. Все это создавало впечатление какой-то странной варварской красоты. Больше всего внимание мое привлекали каменные бюсты, установленные в нишах по сторонам алтаря. Мне почему-то казалось, что мне знакомы эти изображения. И я не ошибся. Закончив объяснение относительно древа жизни, согбенный настоятель подвел меня и Раппа к первой справа нише и сказал, указывая на бюст:
«Вот один из наших святых, Стринберг, выступавший против всех. Считается, что этот святой много и долго страдал, а затем нашел спасение в философии Сведенборга, но в действительности он не спасся. Как и мы, он исповедовал религию жизни. Вернее, ему пришлось исповедовать эту религию, Возьмите хотя бы легенды, которые оставил нам этот святой. В них он сам признается, что покушался на свою жизнь».
Мне стало тоскливо, и я обратил внимание на следующую нишу. В следующей нише был установлен бюст густоусого немца.
«А это Ницше, бард Заратустры. Этому святому пришлось спасаться от сверхчеловека, которого он сам же и создал. Впрочем, спастись он не смог и сошел с ума. Если бы он не сошел с ума, попасть в святые ему, возможно, и не удалось бы».
Настоятель немного помолчал и подвел нас к третьей нише.
«Третьим святым является у нас Толстой. Этот святой изводил себя больше всех. Дело в том, что по происхождению он был аристократом и терпеть не мог выставлять свои страдания перед любопытствующей толпой. Этот святой все силился поверить в Христа, в которого поверить, конечно, невозможно, а ведь ему случалось даже публично объявлять, что он верит. И вот на склоне лет ему стало невмочь быть трагическим лжецом. Известно ведь, что и этот святой испытывал иногда ужас перед перекладиной на потолке своего кабинета. Но самоубийцей он так и не стал. Это видно хотя бы из того, что его сделали святым.